Время местного вещания.
В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Вновь в эфире Петербург. В студии звукорежиссер Евгения Догарева и ведущий Юрий Гатти. Мы начинаем третью часть нашего утреннего информационно-музыкального канала. Вначале, как всегда, о наших планах на ближайшие 49 минут. Сразу после прогноза погоды в эфир, как всегда в это время по понедельникам, выйдет рубрика «Прокуратура разъясняет». Сегодня в ней речь пойдет об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, то есть лжесвидетельствования. В 8.25 Ирина Платонова приглашает вас вместе перелистать старинные петербургские газеты и журналы начала 20 века. Затем в половине девятого в рубрике «История песни» наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет, как родилась известная французская песенка про прекрасную маркизу, у которой все хорошо, за исключением пустяка. Ну а без 9:20 мы будем ждать у приемника всех, кто по-настоящему любит родной русский язык. В это время начнется передача «Как это по-русски». Вот таковы, если совсем коротко, наши информационные планы в третьей части «Невского утра». И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Умеренный по силе ветер будет дуть с северных направлений. Дневная температура воздуха по области от 12 до 17, в Петербурге 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения умеренные. Температура воды в реке Неве плюс 17, в Финском заливе от 13 до 17 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 9, это уже температура воздуха. Относительная влажность воздуха 62%, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 9 градусов тепла.
Прокуратура разъясняет.
В студии программы «Невское утро» Владимир Изотов. И я приветствую нашего сегодняшнего собеседника. Это заместитель прокурора Санкт-Петербурга, государственный советник юстиции третьего класса Еремеев Иван Алексеевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наша сегодняшняя тема – уголовная ответственность за лжесвидетельство. Многим наверняка приходилось слушать от своих знакомых, друзей или родственников просьбу о помощи в суде путем дачи показаний об обстоятельствах, которые ранее не были известны или явно не соответствуют действительности, и можно приводить множество примеров в зависимости от ситуации. Но вот что мы сегодня должны обсудить? Что такое лжесвидетельство, какой способ его совершения и в каких случаях наступает уголовная ответственность? Пожалуйста, Иван Алексеевич.
Прежде чем выполнить такую просьбу, оказать услугу, то есть как солгать в суде или следователю, дознавателю при допросе, стоит крепко задуматься, так как за подобное действие предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное законодательство определяет лжесвидетельство как дачу заведомо ложных показаний, то есть несоответствующих действительности данных в судебном заседании, уголовном, гражданском или арбитражном процессах или при производстве предварительного расследования по уголовному делу. Эти показания в последующем влияют на принятие судом или следовательным дознавателем решения. Ответственность за данные действия несут лица, достигшие 16-летнего возраста. Важно знать, что ответственность предусматривается именно за заведомо ложные показания, то есть те показания, о ложности которых на момент их дачи достоверно знает свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик. Все эти лица письменно предупреждаются об ответственности за лжесвидетельство перед началом допроса, дачей заключения, производством перевода. Для понимания следует отметить то, что уголовная ответственность не наступает за дачу ложных показаний, скажем, охраннику магазина, сотруднику страховой компании, судебному приставу-исполнителю, даже если это сделано в письменной форме в виде объяснений. ответственность исключена при добросовестном заблуждении потерпевшего или свидетеля, неправильном восприятии ими действительности, допустим, из-за невнимательности или забывчивости, отсутствие должной компетенции эксперта или переводчика и других обстоятельствах, которые повлияли на дачу несоответствующих истине показаний, заключения или перевода.
Ну, наверняка большая часть лжесвидетельств случается при различных спорах имущественного характера, будь то дележ наследства, большая сумма денег, жилплощадь, машины и так далее. Но в чем заключается опасность данного преступления лжесвидетельства для общества и государства?
Любые искажающие истину сведения могут привести к неправильному толкованию событий следователем или судьей, стать причиной несправедливых решений. Страдают интересы правосудия, может быть причинен вред интересам личности или организации, государства. Опасность этого преступления состоит в том, что данное деяние нарушает нормальную работу органов следствия и дознания, судебной системы, могут препятствовать вынесению обоснованного, законного и справедливого решения суда, в том числе приговора суда. То есть может быть привлечен к уголовной ответственности невиновный человек или наоборот, освобожден от ответственности человек, который совершил преступление.
Имеют ли значение причины дачи ложных показаний, а также какие вопросы, как в чьих интересах действует свидетель и какая у него цель?
Влекут уголовную ответственность ложные показания независимо от того, искажают ли они истину в пользу обвиняемого или против него, а равно пользу истца или ответчика по гражданскому или арбитражному делу. Кроме того, виновный осознает, что он дает суду, органам предварительного расследования, не соответствующие действительности показания в качестве свидетеля или потерпевшего, или ложное заключение, как эксперт, или делает неправильный перевод и желает совершить эти действия. Мотивы таких действий законом не определены и могут быть различны. Например, стремление улучшить или, напротив, ухудшить положение обвиняемого, боязнь мести с его стороны, корость, неприязненные отношения, ложно понимаемые интересы борьбы с преступностью и другие.
Иван Алексеевич, вы упомянули наказание, которое грозит лжесвидетелю. Давайте уточним, какие именно наказания могут последовать.
Действующий уголовный закон предусматривает следующие виды и размеры наказания. Первое. Штраф. В размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Второе. Обязательная работа на срок до 480 часов. Третье. Исправительные работы на срок до 2 лет. Четвертое. Арест на срок до 3 месяцев. В случае лжесвидетельства с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления законодатель предусмотрел более суровые наказания. Преступнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок до 5 лет.
А предусмотрены ли случаи, при которых лицо, давшее заведомо ложные показания следователю или в суде, может избежать уголовной ответственности?
Да, законодатель прямо называет такие случаи в примечании к статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом освобождается от уголовной ответственности лица, если они добровольно в ходе дознания, предварительно следствия или судебного разбирательства, но до вынесения приговора или решения суда заявили о ложности своих показаний, заключения или о заведомо неправильном переводе, это в отношении переводчика. При этом мотивы, по которым свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик добровольно сознались в ложности показаний, не имеют значения для решения вопроса об освобождении их от уголовной ответственности.
Большое спасибо, Иван Алексеевич. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель прокурора Санкт-Петербурга, государственный советник юстиции 3-го класса Иван Алексеевич Еремеев. Свои вопросы сотрудникам городской прокуратуры наши слушатели могут направлять на сайт prokspb.ru, рубрика «Вопрос-ответ» и оставлять свои сообщения там. В студии был Владимир Изотов. Всего доброго. До встречи ровно через неделю.
Прокуратура разъясняет. Время местного вещания.
Какой ненастный выдался день, весь город плывет в дождевой воде. Зеркальная гладь мостовой отражает огни. Сижу в машине, жду тебя. По радио что-то про лето долбят. В такую погоду поют про ясные дни. А дождь все стучит в лобовое стекло, и время водой по стеклу потекло, смывая с предметов черты, размывая цвета. И все ж вопреки проливному дождю, на что-то надеясь, тебя я все жду. И кажется, дождь не пройдет никогда, никогда. Улица стала похожа на пруд, по ней машины, как лодки, плывут. И красный трамвай среди них, как большой пароход. В уютном кафе за широким окном, где барышни кофе пьют с коньяком, а радио что-то снова про лето поет. А дождь все стучит в лобовое стекло, и время водой по стеклу потекло, смывая с предметов черты, размывая цвета. И все ж вопреки проливному дождю, на что-то надеясь, тебя я все жду. И кажется, дождь не пройдет никогда, никогда.
Друзья мои, пока Александр Иванов пел нам про дождь, подоспели последние, самые свежие данные от петербургских синоптиков. И там, не поверите, про то же самое. Вот послушайте.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северных направлений умеренный. Дневная температура воздуха по области от 12 до 17, в Петербурге 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе пока солнечно, плюс 9 градусов, относительная влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 9 градусов тепла. И это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. Минут через пять наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет, как родилась известная французская песенка про прекрасную маркизу, у которой все хорошо, за исключением пустяка. Ну а сейчас Ирина Платонова приглашает вас заглянуть в хранилище старинной прессы и посмотреть, о чем писали петербургские газеты и журналы в начале XX века.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Дела давно минувших дней.
Летний, то есть опереточно-кафе «Шантанный» театральный сезон 1911 года. Петербургская публика переместилась в увеселительные сады, где ее развлекают предприимчивые садовые антрепренеры. Уж они-то знали, что ей нужно этой легкомысленной летней публике. Вот газетный отзыв о программе одного из самых популярных увеселительных садов. Итак, «Петербургская газета», рубрика «Театральное эхо». Аквариум. На фоне современного кафе «Шантана» мало талантов. Маргарита де Валь, выступившая здесь в понедельник, безусловно, талантливая комедийная артистка. Ее популярность в Париже вполне заслужена. Де Валь выступила у нас не в той пьеске, которая должна была идти в ее дебют, так как эта вещь не была еще пропущена цензурой. Тем не менее, в маленькой безделке, пересыпанной гривуазными шансонетками, она показала себя тонкой виртуозной мастерицей по части передачи остроумных куплетов, вызывая постоянно аплодисменты. В дивертисменте наибольший успех имела госпожа Мальти и танцы американцев. Петербургская газета, лето 1911 года. Вот какими изысканными номерами почивал петербуржцев театр-сад-аквариум. Между прочим, в Москве тоже был увеселительный сад с таким же названием, и он явно не отставал от нашего по части интересных зрелищ. А как-то раз там даже произошло нечто феерическое и явно сверх программы. Об этом тоже сообщала петербургская газета в заметке «Кто кого больше напугал». Вчера в Москве в саду «Аквариум» произошел трагикомический случай. На сцене показывали группу дрессированных медведей. Во время головоломного сальто мортале один из медведей неудачно повернулся и упал в оркестр. Музыканты страшно перепугались, побросали инструменты и начали скакать через барьер в партер. Со своей стороны Мишка, обезумев от падения и грохота перевернутого барабана, также полез за музыкантами. Публика первых рядов партера подняла крик и бросилась бежать к выходу. Воцарился переполох. К счастью, подоспел укротитель и увел перепуганного медведя обратно на сцену, где он опять приступил к исполнению своих артистических обязанностей. Публика и музыканты, однако, долго не могли успокоиться. Петербургская газета, 1911 год. Вот такая история, которая, конечно, могла произойти только летом в летнем увеселительном саду. А напоследок еще об одном типично летнем явлении. Но тут уже не до развлечений, тут дело серьезное. «Квартирный вопрос». Итак, газетная рубрика «Эскизы и кроки». На воротах и у подъездов домов все чаще и чаще появляются красные билетики, объявляющие о сдаче квартир. Петербург начинает разъезжаться и хочет освободиться от надоевших за зиму тесных клеток. Но сдать квартиру нелегко. Капризный петербуржец обнюхивает буквально все щели и задает старшему дворнику такие вопросы, которые заставляют предполагать в нем второго Шерлока Холмса. На одной из самых центральных столичных улиц вот уже сколько времени сдается квартира. Место хорошее, квартира удобная, цена недорогая, а никто не берет ее. Почему? Каким-то образом все знают, что у бывшего жильца происходили спиритические сеансы и появлялись духи. Наниматели боятся, что к ним будут приходить потревоженные духи. Петербургская газета, начало июня 1911 года.
Это была, как всегда, Ирина Платонова со старинной прессой. Спасибо, Ирина. В 9:15 мы продолжим наши исторические изыскания и узнаем, какие важнейшие события произошли в этот июньский день в разные века и годы. Ну, а сейчас время рубрики «История песни», и я уступаю место у микрофона нашему музыкальному редактору Игорю Шмагалову.
История песни.
Песня «Все хорошо, прекрасная маркиза» — это переведенная на русский язык французская песня. Автором оригинального текста и музыки является композитор Поль Мизраки в соавторстве с Шарлем Песке и Анри Аллюмом. Аранжировка была выполнена джазменом Рэем Вентурой. В 1936 году режиссер Генри Вульшлегер снял одноименный фильм. Название, сюжет и рефрен, а в остальном «Прекрасная маркиза», «Все хорошо, все хорошо», Мизраки позаимствовал из французского скетча, сочиненного в 1931 году комиками Шарлем Песке и Анри Аллюмом. Аналогичный сюжет встречается и в других, более ранних произведениях, например, в балладах «Вестник» австрийского поэта Анастасиуса Грюна и французском скетче «Английская комедия», написанном Габриэлем де Латреком, двоюродным братом художника Тулуз Латрека. Впервые этот сюжет встречается в начале XII века. В 1935 году в СССР песню перевел советский поэт Александр Безыменский. Песня вошла в репертуар известного эстрадного артиста Леонида Утесова, который исполняет ее в дуэте с дочерью Эдит и в сопровождении своего джаз-оркестра. В своих воспоминаниях Утесов писал, что во время подготовки концертной программы «Песни моей Родины» он получил письмо от Безыменского, в котором тот предлагал перевод понравившейся ему французской песни. Несмотря на то, что песня выпадала из общей программы, Утесов включил ее в свой репертуар. Выражение «Все хорошо, прекрасная маркиза» используется как иллюстрация неуклюжей попытки скрыть реальное состояние дел. Существует ряд переводов этой песни на иностранные языки. Ну а мы послушаем, конечно же, ее русскоязычный вариант в исполнении семейства Утесовых.
Давно я дома не была, 15 дней, как я в отъезде, ну как идут у нас дела?
Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Да, ерунда. Пустое дело, кобыла ваша околела, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
Алло, Мартель, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла?
Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Алло, поставь мне таран. Какой неслыханный удар. Скажите мне, ну правду разом, когда в конюшне был пожар?
Все хорошо, прекрасная маркиза, и хорошие у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза еще приз преподнесла. Сгорел ваш дом, с конюшней вместе, где-то пылало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Ах, до чего мне тяжело, я вне себя, скажите прямо, как это все произошло?
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас, не внес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому в печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, их запылало, как костер, погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу спалилась, и конюшню охватил, конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
Невское утро.
«Невское утро» продолжается, и сейчас я хочу пригласить к приемникам всех любителей родной русской речи, всех, кого по-настоящему волнует история нашего великого и могучего, его настоящее и будущее, и кто частенько задается вопросом.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.
Как это по-русски-то?
Давайте ответим на письмо.
Очень короткое письмо пришло от Фалиной Нины Федоровны из Петербурга. «Здравствуйте, уважаемая передача», – пишет наша радиослушательница. «Слушая радио, я считаю, нужно учиться правильно, грамотно говорить, но недавно прозвучало выражение «озвучили телефон». Что это такое? Возмущена до глубины души? Или я что-нибудь не понимаю?» Нина Федоровна, ну, мы уже много раз говорили о том, что в современном русском языке, особенно под влиянием, по всей видимости, речи чиновников, речи людей, которые часто связаны с какими-то административными документами и делопроизводством, используется слово «озвучить» в значении «огласить». Само по себе слово, сам по себе глагол существует в русском языке, и он зарегистрирован довольно-таки давно, ну уж точно с 30-х годов 20 века. Почему? Потому что у слова «озвучить» есть одно значение – это сделать звуковую дорожку к фильму. Мы помним, да, что фильмы, ну, мы еще не говорим сейчас про цифровое кино, да, первоначально записывается изображение, а потом актеры в студии записывают голосовую дорожку, то, что сейчас еще называется в сленге саундтреком. Так вот, глагол «озвучить» в таком значении может и должен употребляться. Когда же мы используем глагол «озвучить» для вместо слова «огласить» или «придать огласке», то в этом случае это не очень удачно, но, к сожалению, Нина Федоровна, по всей видимости, за этим будущее. А вообще, это можно попытаться объяснить хотя бы тем, что язык ленив и экономен так же, как и человек. И если в языке уже существует какое-то слово, обозначающее то или иное явление, и оно однозначно, то очень велика вероятность того, что у него рано или поздно появится второе, а потом, может быть, и третье значение. Уж слишком, видимо, русскому человеку было жаль терять такой глагол «озвучить», только для обозначения какого-то уже тем более и неактуального сейчас процесса, да? Вот, видимо, поэтому мы решили, что уж больно хорошо будет прозвучить телефон, озвучить телефон. Но еще раз подчеркну, Нина Федоровна, конечно, это пока не нормативно, и в программе лучше уж тогда сказать, мы сейчас произнесем телефон или прозвучит номер там телефона или что-нибудь в этом духе.
Как это по-русски-то?
Да, еще звонок в эфире, слушаем, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Спасибо вам за столь необходимую передачу. Позвольте вам задать два вопроса. По нашему радио прозвучало сообщение. Именинник сердечно поблагодарил собравшихся. Вот мне непонятно, кто поблагодарил собравшихся и как следует называть человека, у которого сегодня день рождения. Может быть, юбиляр или виновник торжества. И еще, если позволите, один вопрос. Как это правильно? Играть в рулетку или бильярд, или на рулетке и на бильярде?
Начнем со второго. Что касается бильярда, то играют на бильярде, поскольку бильярдом, собственно говоря, называют вот этот стул, большой стул, специально приспособленный для нескольких разных по своей сути, по своим правилам игр, бильярдных, скажем так. Поэтому играют на бильярде. А что касается рулетки, то тут предлог «в» вполне традиционный.
Ну и в том, что касается именинника, это уже традиционный вопрос, да, по-моему, в нашей программе. Да, действительно, если мы будем смотреть на происхождение слова, на традицию его употребления, то понятно, что именинником называют человека, который родился в день праздника того или иного святого. И для XIX века это было очень жестким правилом. Дело в том, что сами по себе дни рождения не были так важны для русского человека, вот, скажем так, патриархатной России, а отмечались именно именины. Но так как в XX веке все-таки у нас с церковью были определенные отношения, то и правила употребления, да, ритуал отмечания именин ушел, а вот дни рождения стали, как светские, более светские праздники, более важны для биографии того или иного человека. Поэтому сейчас нет отдельного слова для обозначения человека, который родился в тот день, когда он родился, то есть отмечает праздник своего рождения. Виновник торжества, да, безусловно, это удачно, но это не для официальных документов и не для каких-то пресс-релизов. В этом смысле именинник просто поменял, слово поменяло свое значение, и в нем нет ничего страшного.
Да, и я еще должен добавить, что, в принципе, слово именинник и в XIX веке могло употребляться в расширительном значении. Можно было вообще в тот день, когда свершилось какое-то важное событие, но когда никому ничего не исполнилось, и когда ни у кого нету никаких именин, можно было все равно сказать, сегодня я именинник, то есть у меня сегодня очень торжественный день, потому что, ну, допустим, я закончил диссертацию, я не знаю, что еще. Вот, так что ничего в этом страшного нет. Кстати, по поводу человека, у которого день рождения, его еще иногда новорожденным называют, но это тоже все-таки переносное наименование, так же, как виновник торжества, в официальном сообщении, к сожалению, неуместно. Хотя выглядело бы даже более человечно и приятно, но неуместно.
Но тут надо сразу упомянуть, что новорожденный только в таком варианте. Да. Новорожденный неправильно. Это частая ошибка.
Как это по-русски?
Наталья спрашивает, как правильно произносится слово «пора» в винительном падеже? Репетируют «пору любви» или «пару любви»?
Пору.
Слушаем, кто дозвонился. Пожалуйста, представьтесь.
Михаил. Скажите, пожалуйста, товарищи ученые Герценского института, от чего произнесли фамилии? Швецов, Волков?
Волков?
Татарский. Вот эти фамилии, от чего произошли? Прошу вас об этом рассказать.
Ну, Михаил, мы вообще-то, если вы слушаете нашу программу, то мы очень часто возвращаемся к мысли о том, что если будем рассказывать о происхождении фамилий, то можно просветить этому не только одну программу, но и ежедневно, наверное, говорить о чем-то подобном. Более того, мы даже и топонимы, то есть название тех или иных географических объектов, стараемся не объяснять, потому что это тоже весьма большой и своеобразный пласт лексики. Думаю, что для этого стоит обратиться к специальным словарям, тем более, что словари профессора Федюкова, кстати, очень часто можно найти в книжных магазинах. Пожалуйста, оттуда вы узнаете все, что вас интересует о происхождении фамилий.
Как это по-русски?
Марина спрашивает, в каких случаях нужно говорить телевизионное, а в каких телевизорное?
Ни в каких.
Да, это очень красивое слово. Мне понравилось. Такого нет.
Телевизорный.
И Вера Николаевна вот задает вопрос. Как вы относитесь к словосочетанию «кофейня-бистро» и что вообще такое «бистро»?
Ну, можно вспомнить, что «бистро» — это приятное заимствование с французского языка, русского же слова. Когда казаки после того, как Наполеона загнали обратно в Париж, стали просить еду и как бы оформляли свои просьбы, видимо, соответствующим образом, французы решили, что «бистро» — «быстро», да, это есть название какой-то формы, скажем так, общепита. И вот как потом, когда в России через какое-то время появилось первое кафе, ну, ресторан, наверное, это назвать сложнее, который очень быстро обслуживали, то мы взяли вот это вот «бистро» с французским ударением на последний слог, забыв о том, что вообще-то это исконно русское слово. А вот кофейня «бистро», мне кажется, все-таки немножко странным, потому что для кофейни, как мне представляется, ее принципиальное отличие от кафе, это, конечно, не такой быстрый темп, и это скорее место, где нужно сидеть долго, пить кофе, разговаривать, а «бистро» все-таки предполагает достаточно быстрый темп.
Ну, сегодня разные кофейни существуют. Есть, например, такие, в которых действительно предусмотрено такое времяпрепровождение, о которых вы говорите. А есть, ну, в аэропортах, например, на вокзалах, тоже кофейни. Там в основном кофе, максимум легкие закуски, но там сделана ставка на очень быстрое обслуживание. Вот к таким кофейням, там кофе самое главное. Там можно, конечно, попросить и чая, но самое главное, там кофе. Много разных видов кофе и тому подобное. Это именно кофейня.
Я бы назвал кафе бистро.
Вы бы назвали кафе бистро. Ну, может быть.
Я однажды слышала уже мнение такое, люди спорили относительно того, что казалось одному из спорящих, что бистро — это обязательно где едят мясо, вот что-то такое. Может быть, поэтому нашему слушателю кофейня.
Ну, бистро, может быть. Кажется. Хотя, вообще, конечно, если идешь в бистро, то хочется что-нибудь не только чай выпить.
А как это по-русски? Вот мы сейчас заговорили о бистро, о том, что это заимствование русского же слова, которое вот такой путь проделало. И сейчас отвлечемся от звонков и писем, послушаем еще небольшую информацию как раз о таких вот заимствованных словах, об их судьбе интересной в русском языке. Вот мы все время жалуемся на изобилие заимствованных слов, а есть в русском языке одна группа мнимых иностранных слов, примеры которой может служить слово «грипп». Это несомненное иностранное слово, которое заимствовано нами из немецкого. Но в самом немецком, как и в других европейских языках, это слово заимствовано из русского. Действительно, «грипп» – не что иное, как онемеченное русское «хрип». Это не так странно и случайно, как может показаться. Грипп – довольно неопределенная болезнь, которая проявляется то одними, то другими признаками, и имеет очень разнообразные формы. Поэтому той разновидности, которая пришла в Германию из России, могли дать название, образованное от русского «хрип». Другая разновидность гриппа, появившаяся во время Первой мировой войны из Испании, получила по той же причине название «испанка». Китель – также несомненно иностранное немецкое слово, означающее особый покрой форменной, преимущественно летней куртки. Первоначально это был род материи, из которой подобные куртки главным образом делались. Но и материя, и само слово пришли в Германию из России. В основе немецкого «китель» лежит старорусская «китайка», род ткани первоначально китайского происхождения. Продолжаем программу и слушаем, кто дозвонился нам.
Это Владимир.
Да, погромче, а то как-то вы очень вкрадчиво.
Я хотел спросить у экспертов, верно ли употребление выражения «дойти до бесконечности». В моем представлении, как можно дойти до того, чего нет конца.
А в каком контексте вы слышали это выражение?
Ну, это в разных бывает вещах. Так можно в споре дойти до бесконечности. То есть смысл-то понятен, что люди хотели сказать, но... В моем представлении это как-то ошибочно звучит.
Понимаете, Владимир, я спрашиваю потому о контексте, что, например, с глаголом «спорить» очень часто употребляется «до бесконечности», но без «дойти». Так можно спорить до бесконечности, так можно искать, решать, рассуждать, гадать до бесконечности. А вот «дойти до бесконечности» мне просто не встречалось. Мне кажется, что в своем сомнении вы правы, наверное, дойти до бесконечности, если рассуждать, исходя из прямого значения слов, это абсурд.
Но также и спорить до бесконечности получается, что тоже нельзя, потому что как можно достичь в споре бесконечности?
Правильно, но когда мы говорим «спорить до бесконечности», мы уже не представляем себе ту самую вот...
И пути туда,
да? Да, абстрактную бесконечность.
Как это по-русски?
Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.
Невское утро.
И в завершении часа, как всегда, о погоде на три ближайших дня.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Умеренный по силе ветер будет дуть с северных направлений. Дневная температура воздуха по области от 12 до 17, в Петербурге 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер, волнения умеренные. Температура воды в реке Неве плюс 17, в Финском заливе от 13 до 17 градусов. В последующие двое суток тоже будет облачно с прояснениями. Завтра днем и в ночь на среду местами, а в среду днем уже повсеместно пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ливни и грозы. Ветер западных направлений умеренный, при грозе с порывами до сильного. Ближайшей ночью местами сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 1 градуса. Днем столбик термометра будет показывать завтра от 12 до 17, в среду 15-20 градусов выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 11, относительная влажность воздуха 53%, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 11 градусов тепла. Вот такая погода. И на этом заканчивается третий час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Мы встретимся ровно через 13 минут.